Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Статуя Свободы – один из самых величественных монументов и символ Соединенных Штатов Америки. Одна из легенд, которыми окутана Статуя Свободы, гласит, что автором идеи был французский писатель и ученый Эдуард де Лабуле. Он, к слову, был поклонником американской государственности, а задумки узнал французский скульптор Фредерик Бартальди. Тот в свое время долго пытался создать монументальную скульптуру и установить ее на входе у Суэцкого канала. Но планам Бартальди не суждено было воплотиться в жизнь. Зато его идеи о статуе стали первым прототипом, известной теперь на весь мир, Статуи Свободы. Об истории величественного монумента расскажет профессор Санкт-Петербургского государственного университета, американист Александр Кубышкин. Здравствуйте, Александр Иванович.
Здравствуйте.
Как и у кого появилась идея Статуи Свободы, и кто придумал подарить ее Соединенным Штатам?
Идея родилась в среде интеллектуалов французских, в частности, Франсуа Лефевр был такой писатель и философ, который придумал эту идею подарить ее к столетию принятия Декларации независимости Соединенных Штатов. Эту идею подхватил Агюст Бартальди, известный французский скульптор. Ему эта идея понравилась.
Ну вот, насколько известно из источников, были какие-то сложности с тем, чтобы возвести пьедестал, например, для того, чтобы потом эту статую установить?
Тут два аспекта. Первое – это общая финансовая ситуация, и поэтому средства на постройку этой статуи, соответственно, собирались и во Франции, и в Америке через благотворительные акции. Второе – это были чисто технические детали, потому что это невероятно огромная скульптура, да, 87 метров, по-моему. Нужно было разработать очень сложную конструкцию. Медный каркас должен был держаться на очень прочном фундаменте. А, кстати, в разработке вот этого медного каркаса участвовал Густав Эйфель, тот самый, ну, башню которого мы прекрасно все знаем, да, в Париже.
Угу.
Обязанности распределялись так. Французы обязались подготовить каркас и, собственно, саму статую, а американцы фундамент. Так вот, фундамент долго не могли тоже разработать из-за недостатка строительных материалов. Наконец остановились на портленд-цементе, так называемом. Новейший тогда строительный материал появился, и вот с помощью его удалось создать достаточно прочный фундамент вот для этой статуи.
Александр Иванович, а может быть, были какие-то новшества введены в связи с тем, что вот приходилось как-то изощряться, делать специальный фундамент и специальный каркас для статуи?
Конечно, эти изобретения были, и связаны они были с так называемыми плавающими пластинами, медными, которые должны были вот смещаться для того, чтобы удержать равновесие. Вот что-то такое звучало. Конечно, это огромная, колоссальная инженерная работа. И, повторяю, там очень велика заслуга Густава Эйфеля.
А с кого взяли образ? Почему именно статуя с факелом? И что олицетворяла по замыслу эта статуя? И почему такая большая?
По некоторым источникам это была мать Бертальди, а по некоторым источникам это была другая женщина, как модель, как натурщица. Образ был взят, насколько я понимаю, из римской мифологии, потому что богиня свободы Либертас была очень распространена и популярна в Риме, в древнем античном Риме. Ну а в эпоху Наполеона III, когда создавалась эта статуя, соответственно, вот культ Рима был очень популярен. Сам император французский был склонен вот к таким пафосным, большим монументам, возник даже и в архитектуре, и в строительстве во Франции стиль Наполеона III. И мы можем видеть, так сказать, результаты этого в современной архитектуре Парижа.
Угу.
Соответственно, вот образ богини с образом свободы, продиктованным американской революцией, да, вот он воплотился в облике статуи свободы. А корона – это вот знак от богини Либертас. Семь острых углов таких, шпилей, что ли, да, если можно так назвать, они олицетворяют семь континентов. Ну, вообще, это немножко удивительно, но дело в том, что для американцев, вообще для англосаксов, для индусов, китайцев в мире существует семь континентов. Они разделяют Азию и Европу на отдельные континенты. Ну, а вот другие народы все-таки считают, что Азия и Европа – это единый континент, Евразия. Вот поэтому эти 7 лучей и факел свободы, да, вот в этой огромной 13-метровой руке, она, кстати, выставлялась долгое время в Америке как компонент, как элемент.
Как отдельный экспонат, да?
Да. Это вот тоже такая история интересная. Практично американцы, в общем, собирали деньги за то, чтобы собрать вот все, в конце концов, всю остальную скульптуру. Во-первых, она не самая высокая в Америке. Есть такой монумент Терри, который 100 с чем-то метров, да, статуя свободы вторая. Но ее еще хотели сделать двойную функцию, ее хотели превратить в маяк при входе в Нью-Йоркскую бухту из реки Гудзон. И поэтому она какое-то время выполняла еще и функцию маяка.
Насколько я понимаю, переправить из Франции в США детали отдельные вот этой статуи тоже было достаточно непросто.
Переправили обычно на кораблях, разобрали, все эти компоненты были погружены, никаких аварий, катастроф. Правда, переправляли на парусно-паровых кораблях, на одном корабле, точнее, большая часть была деталей переправлена, но все произошло достаточно благополучно.
И сразу ли американский народ принял статую, полюбил ее?
Ну, не то чтобы сразу, 10 лет прошло, ведь обсуждение активное велось в американской прессе, да, но, в принципе, американцы приняли эту статую, потому что отношения между США и Франции традиционно были теплыми, особенно после войны за независимость, когда Франция была первой страной, признавшей дипломатически Соединенные Штаты. И, конечно, американцы этого не забыли. И в этом отношении обстановка была достаточно благоприятная. Хотя, конечно, были скептики, которые говорили, что вот, ну, это вообще как-то странно, что это слишком большая статуя, там, нелепая, что она закроет вид Нью-Йорка. Ну и так далее. Но эти голоса были сравнительно немногочисленными.
Угу. А вот обычно, когда начинаешь там размышлять, предполагать, статуя там, допустим, сделана из бетона, то в любом случае это серый цвет какой-то или там какие-то подобные оттенки. Угу. Но она зеленая. Что придает ей именно этот цвет?
Олег, тут все очень просто. Это окислившаяся медь. Вообще, когда статуя была построена, она была золотистого цвета. Такого вот даже не сказать, что желтого, а именно золотистого цвета.
А к концу Начищенная
да,
была, да?
К концу 19-го, начале 20 века, то есть примерно через 15 лет после того, как она была воздвигнута, она превратилась в коричневую. Коричневый цвет был у нее такой. А сейчас она позеленела, потому что окислилась медь. И вот сейчас она сохраняется в таком виде. И даже после реставрации вот эту окислившуюся медь решили сохранить.
Еще такой момент. Чем руководствовались, когда выбирали место для постамента? Остров Бедлоу.
Тут есть разные гипотезы. Во-первых, место для этой статуи выбрал генерал Шерман, Уильям Шерман. Это очень популярный военачальник США. Значит, дело в том, что остров Бедлоу, он так назывался до 1956 года, это остров, граничащий с другим островом, островом Эллис. Да? И вот это как бы такой небольшой архипелаг входа вот из реки Гудзон в центральную гавань Нью-Йорка, да, разделявший Нью-Йорк и Нью-Джерси. И, соответственно, это был как бы показательный пакт. Шерман сказал, что когда будут приезжать в Америку, первое, что они увидят, это символ Америки национальной, это страна свободы. И это для этого самая удобная точка, для того, чтобы эта статуя не затерялась, а была бы вот доминантой такой на территории, было решено на этом острове построить. Вот эта статуя стала архитектурным доминантом. А когда появились через 10 лет первые нью-йоркские небоскребы, она как бы вот готовила прибывавших в Нью-Йорк к восприятию Нью-Йорка как города очень высоких, очень таких крупных зданий, демонстрирующих экономическую мощь Америки.
Угу. Тут еще в любом случае, когда говоришь о памятниках, понимаешь, что рано или поздно наступает момент, когда нужно проводить реставрацию. Насколько я наслышан, была замена факела.
Действительно, факел заменяли. Статуя была закрыта, по-моему, на 2.5 года. Я, во всяком случае, успел еще до реставрации в ней побывать. Угу. Меняли в основном что? Ну, конечно, трещины были на руках, появились на левой руке, да и на правой руке, потому что она-то 13-метровая, огромная, и подвергается эрозии постоянной с ветрами, дождями и так далее. Но главным фактором, насколько я слышал, была реставрация внутренняя. То есть там, во-первых, меняли лифты, а там очень крутая лестница. Для того, чтобы вот по этой лестнице подняться, там около 200 ступенек, по-моему, поднимаешься, это вообще достаточно, это хуже, чем на Эйфелевой башне в Париже. Ну, по этому же принципу построен винтовая лестница. Так вот, там установили лифты, там расширили саму ситуацию, укрепили ее. То есть основная реставрация шла не внешне, а внутренне.
Ну и 1986 год, необычное венчание памятников статуи свободы в Америке и памятника в Испании Христофору Колумбу, первооткрывателю Америки. Вообще, вот, честно говоря, немножко воспринимается это как-то, ну, какая-то такая безумная идея.
Ну да, конечно, потому что мы знаем о случаях, когда люди выходят замуж за могильные памятники и так далее, и так далее. Есть такие случаи, в психиатрии отмечены. Но в данном случае здесь все очень просто. Вот это венчание, как его назвали, со статуей Христофора Колумба в Барселоне, оно было приурочено к столетию как раз воздвижения статуи свободы в Америке. То есть вот невеста была столетняя, а жених был на 2 года моложе. Ему 98 лет исполнилось. Ну, я имею в виду памятник.
Ну, да.
И символизировало это, безусловно, единство американского континента. То есть Южной, Центральной и Северной Америки.
Статуя свободы была внесена еще и в список ЮНЕСКО, всемирного наследия. За какие такие заслуги, Александр Иванович?
Ну, во-первых, учитывалось, конечно, сам факт, общественное значение этого памятника, который действительно стал национальным символом Америки. В Америке около 10 копий статуи свободы размещено, да, а вообще в Европе, кстати, тоже в Париже стоит уменьшенная копия статуи свободы. Это обратный подарок американцев французам. Ну и, безусловно, учитывалось инженерное мастерство и учитывались технические новшества, которые были использованы при возведении этого памятника. Вот несколько факторов. И поэтому этот памятник, естественно, сохранность его финансируется и ЮНЕСКО сейчас, а не только американским специальным фондом. Есть специальный фонд «Статуи свободы» в Нью-Йорке, который вот следит за ее сохранностью.
Александр Иванович, вы говорили, что видели эту статую своими глазами. Вот, может быть, в завершении тогда нашей с вами беседы пару слов о том, какие впечатления у вас остались от того, когда вы ее впервые увидели.
Первый раз я ее увидел в 90-м году, и тогда же, в общем, и посетил. Но самое сильное впечатление у меня было через 6 лет, в 96-м году, когда я работал в США. И вот я посетил одновременно с этим памятником еще и музей эмиграции. Вот сейчас это единый комплекс. Вот эта вот свобода того, что в Америку может приехать каждый, она сейчас как-то иронически очень звучит на фоне миграционных проблем там и так далее, да, проблем, скажем, на мексикано-американской границе. Но Америка была весьма притягательна в последние трети XIX века. 14 миллионов человек у нее переехало. И вот на острове Эллис, который еще называют островом слез, потому что процедуры были таможенные достаточно жесткими, да, многих не пускали в Америку тогда, там сейчас огромный комплекс, прямо примыкающий к статуе свободы. И вот там, в центре этого музея, огромный холм из чемоданов, баулов, сундучков и так далее выложен. То есть вот потомки переселенцев прислали эти все вещи в этот музей. И прекрасный музей миграции. Вот для очень многих людей, которые переезжали в Америку, статуя свободы была первым знаком американским, который они видели своими глазами. Да, вот после этого начинались и мытарства, и разная жизнь. Но первое, что они видели, это вот эта громадная статуя с факелом горящим, которая говорила: «В этой стране все возможно. Ты свободен делать все, что хочешь, в рамках закона, конечно, да, ну и так далее». Вот это умело построенная, надо сказать, система привлечения внимания, она работает и по сию пору. Это не только экспонат, это предмет, в общем, и дискуссий, и обсуждений, но, тем не менее, американцы считают статую свободы, в общем, своим национальным символом и в немалой степени этим гордятся.
Александр Иванович, спасибо вам огромное за такой исчерпывающий рассказ об истории статуи свободы. Напомню, на связи со студией «Радио Спутник» был профессор Санкт-Петербургского государственного университета, американист Александр Кубышкин.
Интервью на «Радио Спутник».